У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 29 марта 2024 года. В этом выпуске. Украина сдерживает Россию, Европа готовится к противостоянию. Американский взгляд на теракт в Крокусе. Кризисы Нетаньяху и Шивы и США. Пугачева и российские власти. Начнем с ситуации в Украине. Российские войска продолжают наступать на многих участках фронта. Украинские силы сдерживают их, несмотря на нехватку боеприпасов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью изданию «Укринформ», в котором оценил обстановку на линии фронта. Вот выдержки из интервью, зачитанные нашим диктором.
Ситуация на фронте сложная, но на фронте она и не бывает другой. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях. Его территориальные достижения, если они есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем. Следует признать, что обстановка на определенных направлениях напряженная. Российские оккупанты имеют численное преимущество в личном составе. Они традиционно не обращают внимания на потери и продолжают применять тактику массированных штурмов. На определенных направлениях ежесуточно подразделения сил обороны Украины отбивают по несколько десятков атак. Враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБы, управляемые авиабомбы, разрушающие наши позиции. Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области.
Говоря о возможности наступления российских войск на Харьков, Сырский заявил, что ВСУ ведет подготовку, и если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым голосом. Конец цитаты. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что новое крупное российское наступление ожидается в конце мая или в июне. «До этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — сказал Зеленский. По его словам, Украине больше всего нужны американские комплексы ПВО «Патриот», а также больше артиллерийского оружия. Зеленский также предупредил, что если не остановить Владимира Путина, война может перейти на территорию стран НАТО. На сайте «Радио Свобода» опубликована колонка живущего в Европе журналиста и историка искусства Ивана Паукова о европейской отваге, в которой он комментирует последние заявления европейских лидеров о противостоянии с Россией. Мы попросили его зачитать нам фрагменты текста, целиком который, напомню, вы можете найти на сайте «Радио Свобода».
Накануне двухлетней годовщины вторжения в Украину в нескольких европейских странах почти одновременно заговорили о вероятности большой войны с Россией. «Мы должны ясно понимать, — написал польский премьер Дональд Туск, — что живем уже не в послевоенное, но в предвоенное время. В переводе на ряд языков, в том числе и на русский, эта фраза отчитывается заметно более тревожно, чем в оригинале, ввиду отсутствия разграничения довоенного и предвоенного в польском, где и то, и другое обозначает словом «предвоенный». А 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки европейскими государствами войск в Украину. Обросшая массой комментариев и толкований, это заявление тут же стало предметом критики. Поэтому на третий день медийного шума Макрон уточнил для непонятливых: «Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено». А 4 марта добавил: «Я сказал, что ничего не исключаю. Мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, в первую очередь на украинской территории». Даже несмотря на заключение разных экспертных групп, сходящихся на том, что к войне, случись она завтра, на что, впрочем, мало похоже, Европа не готова, уже в 2023 году общий оборонный бюджет одних только европейских членов НАТО превышал российский примерно в два раза. И в 2024 эта пропорция не изменится, при том, что экономика Российской Федерации перешла на военные рельсы ценой известных усилий и лишений, а Евросоюз лишь начинает разворачиваться в этом направлении. Добавим необсуждаемое технологическое превосходство европейцев, а заодно и ставшее очевидным реальное состояние российской конвенциональной армии, чьей мощью свободный мир так долго пугали. и в сухом остатке обнаружится одна лишь психология. Действительно же, многие пугались. И, несмотря на обнаруживающие факты, продолжают. Дескать, чем лучше ты живешь и чем больше тебе терять, намек Европе, тем сильнее должен бояться. Мне трудно судить, насколько работает эта сильно отдающая мудростью трущоб логика в постсоветской РФ, где я не бывал. Зато я хорошо помню степень напуганности населения позднего СССР, хотя времена большого террора давно миновали, нападением никто не грозил, а в плане материальном решительному большинству советских граждан в сравнении с обитателями свободных стран терять было попросту нечего. И все равно они боялись. И не то, что там войны, нахмуренных бровей начальника или постового на улице. Ни с чем даже отдаленно напоминающим тот массовый страх, я ни разу не столкнулся ни в единой цивилизованной стране. Зато со времен Мюнхенской конференции 2007 года я вижу, с каким усердием нам пытаются его всучить. 17 лет Российская Федерация на разные лады мусолит один и тот же перечень причин своего мнимого стратегического превосходства. Вашим правительствам важно мнение избирателей, а нашим нет. У вас жизнь граждан стоит дорого, а у нас нет. В ваших демократиях договорные процессы занимают месяцы и годы, а у нас все мгновенно, по приказу и так далее. Ведь никаких иных козырей, кроме ставки на психологический прессинг Запада у наследницы сверхдержавы, нет. Даже ядерным арсеналом обладает далеко не одна она. К тому же есть масса свидетельств, что свою собственную жизнь те, кто регулярно грозит нам Армагеддоном, ценят значительно выше, чем пытаются это изобразить. Что в данном нерадостном контексте, безусловно, одна из лучших новостей. Другая хорошая новость. Пусть медленно, пусть с трудом, но Европа усвоила простую истину. Потакание шантажиста сегодня не даст гарантии от повторного шантажа завтра. Ибо шантажист в принципе не договороспособен. Подозреваю, правда, куда больше труда уйдет на разъяснение рядовому избирателю, что от незначительного, но, увы, реального риска ядерного конфликта ему все равно деться некуда. Хоть при истребином правительстве, хоть при голубином. Что в мире, где часть ядерного арсенала находится в руках разной степени вменяемости диктаторов, такой риск остается вне зависимости от того, нравится избирателю про это думать или нет. А вот гарантировать, что он не встретится лицом к лицу с уголовным сбродом, обуреваемым симптоматичным влечением к унитазам, Европа очень даже может. И все, что от него избирателя требуется взамен, не закатывать в ужасе глаза от макроновского «не исключаю», реагировать на эти слова с таким же пониманием, с каким встретили утверждение Радослава Сикорского, что в появлении войск стран НАТО на украинской территории нет ничего немыслимого, его соотечественники. Потому что в этом действительно нет ничего немыслимого. Как и в том, что вероятное смещение центра тяжести помощи Киеву из нового света в старый сможет изменить динамику войны и, возможно, приблизить победу Украины. Ведь ракурс, в котором видят эту войну из европейского окна, неважно, находится оно в Варшаве, Стокгольме или Париже, заметно отличается от вида из окна заокеанского. И гипотетическое поражение Украины для Европы обернулось бы прямой экзистенциальной угрозой.
Это был журналист и историк искусства Иван Пауков. После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус», ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, российские официальные лица продолжают говорить о том, что за нападением могли стоять Украина и Запад, несмотря на то, что США заранее предупредили Россию об опасности нападения ИГИЛ. США называют ложными обвинения, выдвигаемые Москвой. Подоплеку происходящего обсуждается в программе «Американские вопросы» моего коллеги Юрия Жигалкина, который, в частности, беседовал с политологом Илоном Берманом. Послушаем фрагмент программы.
«Циничными, ложными» назвал в среду утверждения российских официальных лиц о причастности Украины, США и других западных стран к теракту в концертном зале «Крокус» пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер. Президент Путин и его команда эксплуатируют трагедию в попытке оправдать незаконную войну против Украины, добавил Миллер. Американская пресса заметила, что через несколько дней после террористической атаки в концертном зале «Крокус» Соединенные Штаты превратились в популярный объект обвинений в причастности к этой атаке. Глава ФСБ, не предъявив доказательств, винит Украину и США в террористической атаке в Москве, пишет «Вашингтон-Пост». Заголовок в британском журнале «Economist». Владимир Путин возлагает ответственность за атаку исламистов на Украину и Америку. Вполне возможно, что обвинения в адрес США начали звучать громче из уст все более заметных лиц государства из-за все более очевидного провала российских спецслужб. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в четверг большую статью, пытаясь дать ответ на вопрос, почему российские службы безопасности не смогли предотвратить масштабную террористическую атаку, несмотря на предупреждение о готовящихся атаках, переданным по каналам ЦРУ. Предварительный ответ – это клубок факторов. Прежде всего, глубокое недоверие друг к другу в структурах российских спецслужб и к разведслужбам других стран. Перенос акцента в деятельности этих служб на политическое преследование оппонентов режима, религиозных правозащитных организаций, которым навесили ярлык террористов. И, наконец, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крестовый поход против Украины и Запада, который поглотил внимание и Кремля, и спецслужб, забывших об истинных угрозах России. Илон Берман считает, что неспособность российских служб безопасности предотвратить атаку со стороны филиала террористической группировки ИГИЛ, хорошо известного разведслужбам разных стран как врага России, нанесет ощутимый удар по репутации и имиджу Владимира Путина.
Главный вывод – это террористическая атака развеяла один из основных мифов, на котором покоится легитимность Путина, его статус гаранта безопасности. Дескать, россияне поступают с частью свобод, одобряют репрессивные меры в обмен на безопасность. Путинская Россия может вести войны в Сирии или Украине, но россияне могут спать спокойно. Террористическая атака в Москве, в сердце России, на мой взгляд, подрывает это неписанное соглашение между народом и правителем. Иными словами, это гигантский удар по легитимности Путина.
Господин Берман, некоторые американские наблюдатели задаются вопросом, как и почему российские спецслужбы не смогли предупредить атаку, несмотря на американские предупреждения о готовящихся атаках. Что мы знаем о том, насколько детальным бывают такие предупреждения?
По некоторому опыту, который у меня есть в этой области, я могу предположить, что американская разведка вряд ли идентифицировала конкретные объекты атак. Скорее всего, у нее попросту не было данных на этот счет. Как правило, подобные предупреждения основываются на перехваченных телефонных разговорах, электронных сообщениях, где могли упоминаться атаки на территории России. Внимание могла привлечь повышенная коммуникационная активность террористических ячеек, входящих в центральноазиатский филиал ИГИЛ Вилаят-Хорасан. Естественно, такие предупреждения не всегда точны, но пренебрежение к ним может дорого обойтись. Достаточно вспомнить январскую террористическую атаку ИГИЛ в Иране, о подготовке которой, как выяснилось, Вашингтон предупреждал Тегеран. И Тегеран, как и Москва, проигнорировал предупреждение. Очевидно, что Кремль, считая себя в состоянии войны с Соединенными Штатами, с большим предубеждением относится ко всему, исходящему от американской стороны, ожидая подвоха, отвергая американские предложения как неприемлемые.
Но это больше, чем неверие. Вопреки имеющимся данным и здравому смыслу, Путин пытается уличить в пособничестве террористам Украину. Кое-кто даже говорит о причастности США к этой атаке.
Это попытка Путина переложить на других ответственность за гигантский провал созданной им системы.
А вы полностью отвергаете версию некой причастности российских властей к этой акции?
Об этом, в общем, написал и Гарри Каспаров в Wall Street Journal. Он задался вопросом, является ли это новым примером того, как ФСБ взрывает Россию. Да, история путинской России позволяет задавать такие вопросы, и я полностью не исключаю такой возможности. Но простые ответы обычно бывают наиболее верными. Просто пример, когда ИГИЛ был на пике власти в Сирии и Ираке, западные аналитики выяснили, кто составляет костяк боевой силы так называемого исламского государства в этих двух странах. Россия и бывшие советские республики были самым крупным источником боевиков для ИГИЛ. Отчасти в силу этого Россия давно была объектом внимания и угроз со стороны ИГИЛ. Я думаю, что в данном случае террористическая группа попросту воспользовалась возможностью нанести ощутимый удар, в то время как внимание российской власти занято войной в Украине.
С политологом Илоном Берманом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Радио Свобода». Поговорим о ситуации в Израиле. Страна продолжает вести войну против террористической группировки «Хамас», атаковавшей юг Израиля 7 октября. На фоне этого непопулярное в обществе правительство Беньямина Нетаньяху сталкивается с новыми кризисами. После многолетнего противостояния в обществе Верховный суд подтвердил, что студенты ИШИФ религиозных школ должны служить в армии наравне со всеми. Раньше в Израиле, где призывают в армию всех молодых людей, включая женщин, было исключение для ультрарелигиозных студентов. Это увеличивает давление на правительство, которое Нетаньяху сформировал вместе с религиозными и крайне правыми партиями. Крайне правые придерживаются радикальных взглядов на ведение войны с Хамас, в целом на конфликт с палестинцами, и это создает Израилю проблемы в отношениях с США, его главным союзником. О возможных последствиях решения о судьбе студентов Ешив мы побеседовали с израильским политологом Ксенией Светловой.
История-то уходит корнями в 1948 год и в основание государства Израиль, когда первый премьер-министр Бен-Гурион решил освободить от службы в армии 400 учащихся Ешив. 400, я подчеркиваю, да, то есть это не легенда или не что-то там такое, то есть это вот, вот так вот после катастрофы было принято решение, что для того, чтобы сохранить традицию изучения Торы как бы в соответствии с, вот, с классической такой традицией литовских ешив и других ешив, которые практически были уничтожены все на территории Восточной Европы, то их освободили. Из 400 сегодня произошла как бы вот такая небольшая прогрессия, то есть увеличение количества учащихся ешив, как бы, и вот сейчас у нас есть как минимум 66 тысяч, если не больше, учащихся ешив, которые теоретически подлежат призыву. Ультраортодоксальные партии борются за освобождение как бы своей паствы от службы в армии, как львы, потому что они говорят, что, во-первых, ссылаются на то, что необходимо продолжать изучать Тору, и для их общины это вот самое важное, что есть в жизни. А во-вторых, они не уверены, что если эти молодые люди, не все из них как бы, да, там, равны великим мудрецам и исследователям Торы еврейского народа. Некоторые из них просто записаны в ешивах, но они не учатся. Но в любом случае есть опасения, что если вот они пойдут служить вместе со всеми остальными израильтянами, то на выхлопе через 3 года они уже не будут ультраортодоксами. Да? То есть, может быть, они будут верующими людьми, может быть, они будут принадлежать какой-то другой традиции, но вот, вот сохранять тот образ жизни, очень строгий, очень такой вот размеренный, ограниченный многочисленными запретами в религиозных общинах, так они уже не будут дальше жить. Да? Поэтому, когда сейчас шли переговоры на протяжении последних уже многих лет о том, а на что, в общем-то, община да готова, да, то есть в плане компромисса, который устроил бы не только их, но и все остальное израильское общество. Они совершенно были непримиримы и все время говорили о том, что мы не готовы ни на что, ни на какие компромиссы. И вот сейчас, как бы из-за невозможности правительства провести новый закон о призыве, все сроки истекли. И теперь Верховный суд постановил заморозить финансирование учащимся ешив. Дальше у нас идет терра инкогнита, потому что такой ситуации у нас никогда, как бы на моей памяти, по крайней мере, в последние лет 30 не было. И финансирование им фактически вот с 1 апреля, это уже понятно, им заморозят, тут нет никаких других вариантов. Но будут ли их, вопреки их воле, тащить в военкомат и заставлять служить, это большой вопрос. Я не уверена, что и ЦАЛЬ на это пойдет, и правительство как бы будет готово как бы к этому. Будут продолжать пытаться искать какие-то другие компромиссные варианты.
Есть ли риск для Нетаньяху, что ультрарелигиозные партии выйдут из правительства и правительство падет?
Две ультраортодоксальные партии на данный момент говорят о том, что враги не смогут нас поссорить, вот буквально такой посыл, как бы обещают, что вот во всяком случае они ничего не сделают для того, чтобы свергнуть правительство. Но звучат угрозы, как бы, да, угрозы такие, как бы, которые в кулуарных разговорах звучат в основном. И понятно, что это дополнительное давление на правительство, которое, в общем-то, и так функционирует с 5 на 10 и вызывает огромное раздражение у большинства израильтян. Но теперь к этим раздраженным израильтянам и недовольным добавятся и другие люди по другим причинам. Поэтому я не могу сказать, что это прямо вот сейчас обрушит правительство прямо на следующей неделе. Но шанс на это возрастает.
Большинство общества хочет ухода Нетаньяху. Я читал вашу статью, где вы говорили, что Нетаньяху сам не популярен, но его взгляды довольно популярны в обществе, что договариваться с палестинцами невозможно. В этом раскладе сейчас, когда продолжается война, большинство общества, по сути, требует ухода или не требует? Вот оно готово подождать и посмотреть, как Нетаньяху будет воевать.
У нас каждую неделю происходят демонстрации, протесты, и людей, которые приходят на них, становится все больше. Если год тому назад на улице выходили люди, которые были возмущены так называемой судебной реформой, попыткой Нетаньяху и его правительства, как сказать, подмять под себя судебную систему и так далее, то на этот раз выходят все те же, может быть, люди, как бы, но с другим посылом, да, да, они требуют возвращение заложников. Прошло уже 175 дней, и заложники пока что у нас как бы не возвращаются, кроме вот той первой партии, которая была освобождена. И также они требуют отставки Нетаньяху. Вопрос общественного мнения раз за разом. Мы видим это с 7 октября и по сей день. Нетаньяху теряет популярность. Его партия теряет электоральную поддержку, то есть сейчас если у них сейчас 35, по-моему, мандатов в Кнессете, то они получают максимум 19, да, то есть это такое серьезное очень падение. И значительная часть израильтян последовательно говорит в вопросах, что они не доверяют своему премьеру и, да, считают, что настало время перевыборов. Поэтому это идет речь о как бы существенном большинстве каждый раз. Но да, если мы как бы попытаемся одновременно понять, а чего бы хотелось тем самым людям, которые, может быть, не хотят видеть больше Нетаньяху у власти, но, тем не менее, они также и не готовы на какие-то серьезные перемены, которые, ну, например, сейчас заново начать переговоры с палестинской автономией. Да, не палестинская автономия стояла за терактами 7-10, но та как бы мантра, которую повторяет Нетаньяху уже много лет, о том, что все они террористы. То есть одни террористы более буйные, другие террористы более тихие. Так он их, в общем-то, распределяет. Да? Одни занимаются физическим терроризмом, а другие — дипломатическим. И многие люди в этом убеждены. И после 7 октября стало особенно тяжело как-то повлиять на как бы, изменения вот этих мнений общественных. Поэтому, да, если будут выборы, наверное, израильтяне проголосуют за другого премьер-министра. Насколько его политика будет отличаться по кардинальным вопросам, например, разрешение конфликта с палестинцами в целом, я не предвижу каких-то больших изменений.
Нетаньяху пошел на коалиционное соглашение с крайне правыми партиями, потому что у него были личные как бы мотивы, что он пытался избежать таким образом судебного преследования. Вот эти ультранационалистические, ультраправые партии, они, в принципе же, говорят, что вся Палестина от реки до моря должна быть территорией Израиля, они атакуют палестинцев на западном берегу. И вот, в частности, они считают, что война с Хамас не должна ничем не ограничиваться, включая судьбу заложников. То есть приоритет должен быть не спасение заложников, а уничтожение Хамас. И, как я понимаю, значительная часть Израиля поддерживает это. И это приводит правительство Нетаньяху в резкий конфликт с США, которые требуют вести войну с Хамас, оглядываясь и на судьбу заложников, и на судьбу мирного населения в Газе, даже хотя многие в Израиле считают, что это там все террористы. Как сейчас ведет себя Нетаньяху? Он пытается лавировать или он просто готов идти на полный конфликт с США?
Мне кажется, что Нетаньяху, в его окружении люди ждут победы Дональда Трампа в надежде на то, что вот что сейчас уже апрель, а ноябрь тоже не за горами, как бы вот, и в ноябре все станет ясно, значит, если придет Трамп. С демократами Нетаньяху не по пути совсем. Во-первых, это его крайне правая коалиция, да, которая, да, действительно хочет от моря до реки. Нетаньяху как бы понимает прекрасно сейчас, что, во-первых, ни в коем случае нельзя допускать перевыборов, да, то есть он будет бороться до последнего конца. Ну, разве что какой-то его из коалиционных партнеров уйдет от него, тогда, да, как бы уже ничего не поделаешь. Но сам он объявлять перевыборы не собирается, потому что он понимает, что премьером ему, наверное, уже в следующий раз не быть, а у него висит суд. И если он не будет премьер-министром, то, наверное, и вот это разбирательство в суде тоже пойдет немножко быстрее.
Это была израильский политолог Ксения Светлова. Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Генеральная прокуратура послала в Минюст России соответствующий запрос, сообщил Виталий Бородин, по чьему обращению был запущен этот процесс. «Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в Телеграме. У Виталия Бородина сложилась репутация одного из главных доносчиков страны. Он писал доносы на Лео Хиджакову, Диану Арбенину, Валерия Меладзе, Лайму Вайкули, Данилу Козловского и других известных деятелей культуры. В соцсетях увлеченно наблюдают за его борьбой с прославленной певицей. Обзор соцсетей подготовила Аля Пономарева.
Алла Пугачева в этой борьбе наверняка одержит верх, считает политолог Станислав Белковский. Вот что он пишет. «Наш прогноз – Аллу Борисовну Пугачеву все же не объявят иноагентом, потому что она, несмотря ни на что, знаковая фигура для нескольких поколений недорогих россиян, особенно не очень молодых, чей расцвет пришелся на последнюю четверть 20 века». В этом смысле назначить Аллу Борисовну иноагентом все равно, что вынести Ленина из мавзолея. С точки зрения РФ-президента, Алла Борисовна Пугачева наказана уже тем, что утратила статус всенародного кумира и принуждена жить как простое частное лицо вдали от родины, как Ленин наказан тем, что его партия в РФ полностью разгромлена и маргинализирована. Впрочем, посмотрим, всякое может быть и случится, пишет Станислав Белковский. В провластных каналах Пугачеву критикуют уже давно, с тех самых пор, как она поддержала своего мужа Максима Галкина, после того, как его признали иноагентом. Патриоты считают, что настал ее черед. Вот что пишет Юрий Баранчик. «Переформатирование элит идет сверху донизу, обратно и во все стороны. Если это правда, что Аллу Пугачеву признают иноагентом, то падет один из самых значимых бастионов отечественной либерально-компрадорской прослойки, продолжающей влиять на кое-какие умы. Галкин мало кому интересен, а вот падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства со всеми последствиями – шаг заметный», – пишет Баранчик. После трагедии в Крокусе певица столкнулась с новой волной критики. Патриоты упрекали ее в том, что она не откликнулась на теракт в соцсетях. При этом она оставила сочувственный комментарий под постом певицы Маниже, где говорилось, что таджикскую диаспору в России после теракта могут ждать гонения. Это возмутило в том числе руководителя Комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. Она пишет: «Реестр иноагентов в полномочии Минюста, и этот аспект я обсуждать не буду. А вот первое место на конкурсе людей, проигравших свою жизнь, присуждено давно и безоговорочно, с огромным отрывом», пишет Ямпольская. Эти претензии не находят понимания даже у некоторых провластных авторов. Например, у политолога Сергея Маркова, который пишет: «Конечно, она предала миллионы своих поклонников тем, что отказалась быть народом в России в годину трудных испытаний, когда Запад ведет гибридную войну против России. И не она одна. Поэтому отторжение Пугачевой – это морально правильная реакция общества. Но в случае с терактом в Крокусе ничего такого плохого она не сделала. Не надо придираться и разводить зраду в духе сумасшедших антирусских якобы украинцев», пишет Сергей Марков. Оппозиционные комментаторы Пугачеву однозначно поддерживают. Анатолий Несмеян пишет: «Пугачева не червонец, поэтому не обязана нравиться. Ни она, ни ее творчество. Я, к примеру, точно никогда не был его поклонником. Просто не заходила. Другой вопрос, что в основе ее творчества лежит несомненный талант, а поэтому нынешний шакалий вой вокруг нее – это буквально классика жанра. Радостная свора людей, не представляющих из себя вообще ничего, но зато получивших возможность стаей напасть на талантливого человека». Дмитрий Песков заявил, что не слышал о планах признать Пугачеву иноагентом. Впрочем, если верить заявлениям кремлевского пресс-секретаря, он часто узнает новости последним. Если Пугачевой все-таки присвоят этот статус, относиться к нему как к почетному начнут не только в оппозиционных кругах, пишет провластный журналист Кирилл Шулика. Главный вопрос – сколько людей, особенно из эмиграции, захотят оказаться в одном списке, пусть и иноагентов, с Земфирой, БГ, Макаревичем, Муратовым. Если еще и Пугачева будет, то для многих это станет главным достижением в жизни, пишет Кирилл Шулика.
Обзором соцсетей, подготовленным Алией Пономаревой, мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».